По правде говоря, в этот день влияние одного человека оказалось сильнее влияния ректора. Этим человеком был Иван Николаев. Если ректору не удалось добиться, чтобы Карл Эохаузен и его друзья отказались от своей затеи не допускать Ивана и его товарищей на банкет, то Николаев добился от господина и остальных, чтобы они не нарушали празднество. Они не войдут в зал, где состоится банкет, и не будут отвечать русскими песнями на немецкие, при одном условии. Немцы не должны их ни задирать, ни оскорблять. Но разве можно было ручаться за эти возбужденные вином головы? Поэтому Иван Николаев и его товарищи решили собраться вне стен университета, по-своему отпраздновать его юбилей и сохранять спокойствие, если никто не осмелится его нарушить. Между тем время шло. Толпа студентов собралась на большом университетском дворе. Занятий в этот день не было. Ничего другого не оставалось делать, как разгуливать группами по двору, косясь друг на друга и избегая нежелательных встреч. Можно было опасаться, что еще до банкета какая-нибудь случайность послужит поводом к вызову, а затем и к открытой стычке. При таком возбуждении умов, вероятно, было бы разумнее вообще запретить празднество. Однако такой запрет мог вызвать протест корпораций и послужить поводом к волнениям, которые как раз и хотели предотвратить. Университет ведь не колледж, где можно ограничиться выговором или добавочным заданием. Здесь придется прибегнуть к исключению, изгнать зачинщиков, а это уже серьезная мера. До 4 часов пополудни, часа, в который должен был состояться банкет, Карл Эохаузен, Зигфрид и их друзья оставались во дворе. Многие студенты подходили к ним как бы за распоряжениями начальства и перекидывались с ними несколькими словами. Был пущен слух, что банкет будет запрещен. Впрочем, ложный слух. Как уже сказано, такой запрет мог привести к вспышке. Но слуха этого оказалось достаточно, чтобы вызвать волнение и совещание в группах. Иван Николаев с друзьями, как ни в чем не бывало, прогуливался по двору. По своему обыкновению они держались в стороне, изредка встречая на своем пути студентов из других групп. Тогда они мерили друг друга взглядами, в которых можно было прочесть едва сдерживаемый вызов. Иван сохранял спокойствие и старался казаться безразличным. Но какого труда стоило ему удерживать господина? Последний никогда не отворачивался, не опускал глаз, и взгляды его и Карла скрещивались, как две рапиры. Достаточно было самой малости, чтобы вызвать столкновение, которая, конечно, не ограничилась бы схваткой между ними двумя. Наконец пробил колокол, возвещавший о начале банкета, и Карл Эохаузен во главе нескольких сот товарищей направился в отведенный им просторный зал. Вскоре во дворе не осталось никого, кроме Ивана Николаева, господина и около 50 славянских студентов, которые все медлили вернуться домой к своим домочадцам или в приютившие их семьи. Поскольку ничего их здесь не удерживало, разумнее всего было бы тотчас же уйти. Таково было и мнение Ивана Николаева. Однако напрасно старался он убедить в этом своих товарищей. Казалось, что господина и других удерживали здесь какие-то цепи, их как магнитом тянуло в зал торжественного собрания. Так продолжалось минут 20. Студенты молча шагали по двору, время от времени приближаясь к выходившим на двор открытым окнам зала. Чего же они ждали, чего хотели? Услышать шумные голоса, доносившиеся до них, ответить на обидные слова, обращенные к ним? Так или иначе, собравшиеся в зале не стали дожидаться конца банкета, чтобы петь и произносить тосты. Они разгорячились от первых же бокалов вина. Увидев через открытые окна, что Иван Николаев и его друзья находятся достаточно близко, Они воспользовались этим для личных выпадов. Иван сделал еще одну последнюю попытку уговорить товарищей. «Уйдемте отсюда», — сказал он. «Нет», — ответил господин. «Нет», — в один голос поддержали остальные. «Значит, вы отказываетесь меня слушать и следовать за мною? Мы хотим услышать, какие дерзости позволят себе эти пьяные германцы. И если нам не понравятся их слова, ты сам, Иван, последуешь за нами». «Идем, господин», — сказал Иван. «Я настаиваю». «Подожди», — возразил господин. «Через несколько минут ты сам не захочешь уйти». Возбуждение в зале все усиливалось. Шум голосов вперемешку со звоном стаканов, возгласы, крики «хох» громыхали, как выстрелы. Собравшиеся затянули хором во весь голос протяжную песню. Это была однообразная, в ритме на три четверти, песня, широко распространенная в немецких университетах. «Будем же радоваться, пока мы молоды, после радостной юности, после тягостной старости нас поглотит земля». Читатель согласится, что эти слова звучат довольно уныло и больше подходят для похоронного напева. «Все равно, что петь на десерт из бездны, взывал я к тебе, Господи» – начало одного из псалмов. В общем, эта песня совершенно в характере германцев. Вдруг на дворе раздался голос, который запел. «О, Рига, кто сделал тебя столь прекрасной? Это сделали порабощенные латыши. Да грядет день, когда мы сможем откупить у немцев твой замок и заставить их плясать на раскаленных камнях». Это господин затянул могучую широкую русскую песню. Затем он и его товарищи хором запели «Боже, царя храни» – величественный и торжественный русский национальный гимн. Внезапно двери зала распахнулись, и около сотни студентов устремились во двор. Они окружили кучку славян, в центре которых стоял Иван Николаев. Последний уже не был в состоянии сдерживать товарищей. Крики и выходки противников выводили их из себя. Хотя Карл Эхаузена и не был еще здесь, чтобы подстрекать германцев, он задержался в зале. Но те орали во все горло, прямо ревели. «Свой, будем же радоваться», стараясь заглушить русский гимн, мощная мелодия которого, несмотря на все их старания, все же пробивалась через этот шум и гам. В это время два студента, Зигфрид и господин, готовые вот-вот броситься друг на друга, столкнулись лицом к лицу. Уж не они ли двое решат национальный спор? Не ввяжутся ли в ссору вслед за ними оба враждующих лагеря? Не превратится ли эта стычка в общую свалку, ответственность за которую будет нести весь университет? Услышав, с каким шумом и криком выбежали из зала студенты, ректор поспешил вмешаться. Вместе с несколькими преподавателями он переходил во дворе от группы к группе, стараясь успокоить готовых ринуться в драку юношей. Безуспешно. Ему не повиновались. Да и что мог он предпринять среди этих истых германцев, число которых, по мере того, как пустел зал, все росло и росло. Несмотря на то, что они были в меньшинстве, Иван Николаев с товарищами стойко выдерживали сыпавшиеся на них угрозы и ругательства, не отступая ни на шаг. Вдруг Зигфрид, подойдя со стаканом в руке к господину, плеснул ему вином в лицо. Это был первый удар, нанесенный в схватке, за ним последовало множество других. Однако лишь только Карл Эхаузен появился на ступеньках крыльца, как наступило затишье. Ряды расступились, и сын банкира приблизился к группе студентов, в которой находился сын учителя. Невозможно передать словами, как держал себя в эту минуту Карл Эхаузен. Его лицо выражало не гнев, а холодное высокомерие, переходящее по мере того, как он приближался к своему противнику, в презрение. У товарищей Ивана не могло быть сомнений. Карл направлялся сюда лишь для того, чтобы бросить в лицо их друга какое-нибудь новое оскорбление. На смену шуму и гаму наступила жуткая тишина. Все почувствовали, что спор двух враждующих корпораций университета разрешится столкновением между Иваном Николаевым и Карлом Иохаузеном. В это время господин, забыв о Зигфриде, выждал, чтобы Карл приблизился еще на несколько шагов и сделал попытку преградить ему путь. Однако Иван удержал его. «Это касается только меня», — сказал он просто. Да и в сущности он был прав, говоря, что это касается лично его. Поэтому, сохраняя полное хладнокровие, он отстранил рукой тех из своих друзей, которые намеревались вступиться. «Не мешай мне», — вне себя от ярости воскликнул господин. «Я настаиваю», — произнес Иван Николаев таким решительным тоном, что оставалось лишь подчиниться. Тогда, обращаясь к толпе студентов и стараясь быть услышанным всеми, он сказал: «Вас здесь сотни, а нас всего лишь 50. Нападайте же на нас, мы будем защищаться, и вы нас раздавите. Но так могут поступать лишь трусы и подлецы». Крик ярости был ему ответом. Карл знаком показал, что хочет говорить. Снова водворилась тишина. «Да», — произнес он, — «мы были бы подлецами. Но, может быть, кто-нибудь из славян согласен решить дело поединком?» «Мы все к твоим услугам», — воскликнули товарищи Ивана. Но последний выступил вперед и заявил: «Этим славянином буду я, и если Карл добивается личного вызова, то я вызываю его». «Ты?» — презрительным тоном воскликнул Карл. «Да, я», — отвечал Иван. «Выбери двух из твоих друзей, я уже выбрал себе секундантов». «И это ты? Ты собираешься драться со мной?» «Да, я. Завтра, если ты сейчас не готов. Немедленно, если ты согласен». Такие дуэли – не редкость среди студентов. И лучшее, что могут сделать власти – закрывать на это глаза, так как чаще всего они кончаются благополучно. Правда, в данном случае противников обуревала такая ненависть, что можно было опасаться смертельного исхода. Карл скрестил руки, смерив Ивана с ног до головы презрительным взглядом. «Ах, вот как!» – произнес он. «Ты даже выбрал секундантов». «Вот они», – ответил Иван, указывая на господина и еще одного студента. «И ты думаешь, что они согласятся?» «Еще как согласятся», – воскликнул господин. «Ну так вот, что касается меня», – сказал Карл. «Есть вещь, на которую я никогда не соглашусь. Это драться с тобой, Иван Николаев». «А почему бы это, Карл?» «Потому что не дерутся на дуэли с сыном убийцы».